Часть вторая. А теперь к Голгофе. Идет Иисус, вы видите женщин. Иисус молчит. Кто плачет? Он не плачет. Кто плачет? Он плачет о них. Он себя не видит. Вы видите людей? Вот это настоящая жертва. Разная реакция там у людей была. Человек показал все, на что он был способен. И каждый проявил свой характер. Жертва. Вы знаете, естественно, после того, как мы говорили о вере, нам нужно прийти к жертве. Рано или поздно терпение приведет нас к этой теме. Жертва. Что такое долгое терпение? До какой степени? До какого предела? И вот Иисус должен был завершить эту тему и показать. Конечно, не о том говорю, что плакать нельзя. Если больно, не об этом речь. Это то, что переживал Иов. Это то, что переживал Иосиф. Думаете, легко было от своих братьев? Возможно, он плакал. Но жаловался. Жертва – это не значит не плакать, это не значит, что ты не чувствуешь боли, что ты улыбаешься, когда тебя бьют. Нет. Это вообще неестественно было бы. Это неправильно. Жертва – это молча все перенести, стиснув зубы, губы, как, помните, Аввакум говорит, боль проникла, а я должен быть спокоен. И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен. Я думаю о Голгофе. Вы знаете, это кульминация Евангелия. Но заметьте, что там не столько описывается издевательство над Иисусом, сколько его борьба в Гефсимании. Многие спрашивают, ну, вот этот фильм вышел, «Страсти Христовы». Самые неоднозначные, разные, самая разная реакция у людей. Я не смотрел этот фильм и не хочу, потому что знаю, что там акцент поставлен на физическом страдании. И то, каким я Бога знаю из Священного Писания, знаю, что Он не демонстрировал свои страдания. Не это была его цель. Не цель выдавить слезу, он никогда это не преследовал. Не было его целью растрогать нас и потрясти. Это не то, что может произвести в нас настоящее покаяние. Заметьте, в самый кульминационный момент, самый трудный момент, Бог, Отец, выключил свет на Голгофе. Знаете почему? Чтобы не смотреть на физические страдания. Я думаю, что если бы важно было до нас донести его физические страдания и все это показать реально, то Господь позаботился бы о том, чтобы вместо Священного Писания в таком виде у нас было кино. Он все сделал для того, чтобы как можно меньше людей видели все это. Потому что не эта цель была. Как мы, люди, относимся к жертве? Как мы реагируем? Как мы ведем себя, когда что-то делаем, жертвуем чем-то? А кто как? Когда кто-то становится жертвой, кто-то спорит, защищается, что-то доказывает, ну, сражается одним словом. В какой-то мере Петр так пытался, меч выхватил и начал им. Знаете, что это значит? Если говорить языком прошлой проповеди, это революция. Другие жалуются и гордятся своей жертвой, своим страданием. Это тоже не жертва. Иисус, когда приносил себя в жертву, думал о других. Послушайте, все, что он говорил, он молчал, но не молчал. Он молчал, но идет на Голгофу и женщинам говорит: «Не плачьте обо мне». Он молчал, смотрит на Иоанна, говорит: «Иоанн, вот мать моя, позаботься о ней». Не обо мне позаботься, а о матери позаботься. Настоящая жертва в момент самого большого страдания думает о других. Это жертва. А как Иисус, когда Он уже видел, что Он становится жертвой, смотрел на Иерусалим и что говорил? «О, Иерусалим, Иерусалим!» И о чем плачет? «Как вы меня осудите! Сколько неприятностей я от вас услышу!» Так? Нет, Он не думает о себе. Он думает о городе и о людях, которые там живут. «Мне вас жалко. Что вы теряете? Вы упускаете такую возможность». Я хочу прочитать одну цитату из «Служения исцеления». Это цитата мамам. Ну, я думаю, что и папам пригодится, ну и всем нам. Вместо того, чтобы полностью погружаться в изматывающую работу по дому, пусть жена и мать находят время для чтения, для того, чтобы быть хорошо информированной, побольше общаться со своим мужем, иметь постоянную связь с развивающимся сознанием своих детей. Пусть она мудро использует появившиеся у нее возможности для влияния на своих близких, направляя их к высшим целям. Пусть она посвящает часы тому, чтобы сделать дорогого Спасителя ежедневным спутником и близким другом. Пусть она уделяет время для изучения Его Слова, для прогулок с детьми на природе и познает Бога через красоту Его творений. Пусть она постоянно будет веселой, бодрой и жизнерадостной, вместо того, чтобы посвящать каждую свободную минуту нескончаемому шитью. Сделайте так, чтобы вечер был приятным временем для всей семьи, когда она собирается в полном составе после дневных трудов. Множество мужчин предпочли бы свой семейный очаг клубу или салону. Многих мальчиков удалось бы держать подальше от влияния улицы или спекуляций. Многие девочки избежали бы легкомысленных ненужных знакомств. Домашний очаг был бы для родителей и детей в соответствии с замыслом Бога, благословением всей жизни. Это служение исцеления, страница 294. Слышите, что? Вместо того, чтобы упрекать своей жертвенностью, станьте другом. Будьте веселым, жизнерадостным. Постарайтесь увидеть нужды другого и подумайте, как ему помочь. Но самое главное в этой теме, в жертве, знаете что? Это не смерть, это жизнь. И это, оказывается, самое тяжелое, потому что многие люди лучше готовы умереть, чем жить со своими обидчиками. Понимаете? Настоящая жертва, по большому счету, это не смерть, это жизнь. Послушайте, что Библия на этот счет говорит. Что ожидает Господь от нас, Его последователей? 12 глава послания к римлянам, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Понимаете? Живую жертву. Приносить жертву – это большое дело. А будет результат от этой жертвы или нет, зависит от того, как ты себя ведешь после того, как жертву принесешь. Как ты будешь строить отношения с людьми после того, как ты пожертвуешь чем-то. Вы понимаете, каково было Иисусу строить отношения с теми людьми, кто его убивал, с теми, кто его предал, с теми, кто не убивал и не предавал, а просто молча ушел в сторону. И потом они встречались. Что бы вы сказали Петру после воскресения, после предательства? Вы знаете, труднее жить для человека, чем умереть для него. Ценность жертвы Христа не только в том, что Он умер за нас, но и в том, что Он продолжает иметь дело с нами, с теми, кто Его убил, своими грехами, своим отношением к Нему. Большинство протестантов останавливаются на смерти и воскресении Христа. Христос за нас умер, мы спасены. Вот почему мы, адвентисты, идем дальше и говорим о служении Христа ради нашего спасения после Его смерти на Голгофе. Это когда мы говорим о первосвященническом служении Христа во святилище. А чтобы жить с кем-то, нужны принципы, по которым жить, законы, правила. Знаете, жертва – это намного больше, чем многие люди себе представляют. У Иова, помните, после страданий Бог предложил строить отношения. Помните? Помните, что Господь сказал друзьям? Идите к Иову. Бог не вернул Иову потерянные до тех пор, пока Иов не помолился о своих обидчиках. Прочитайте книгу Иова. От вашей жертвы должно быть всем приятно. Жертву живую, приятную. И вот это самое главное в этой теме. Жертва, настоящая жертва, это жизнь, а не смерть. Мы, как правило, первую часть хорошо выполняем, жертву приносим. Но а потом вот эти упреки – это жизнь после жертвы. Если мы что-то сделали, что-то кому-то, чем-то кому-то помогли, а потом вспоминаем – это не жертва. Самое главное – как потом жить. И тут Иисус после воскресения. Видите Его? Встречается с Петром, встречается с Фомой. Жаль, с Иудой не встретился. Но со всем, с кем он встречался, всем было приятно. Знаете, жертва приносит жизнь другим людям. Есть жертва другого рода, которая несет всем смерть. Сейчас мы особенно это понимаем. Камикадзе. Когда взрывают себя, зачем? Это жертва. Для чего? Чтоб все со мной тут полегли. Самоубийство – это тоже из этой области. Знаете, почему многие решаются на самоубийство? Чтоб почувствовали, каково без меня. Чтоб они знали, мне плохо, но чтоб им было плохо. Часто так. Это не жертва. Это самоубийство. И знаете, что вот этот ропот и вот это постоянное напоминание, что я жертву принес, это теракт в доме. И все страдают. А каково было Иисусу строить отношения с теми, кто разбежался? Вы представляете себе, как бы вы встретились с Петром, с Иоанном, со всеми учениками? Какие проповеди бы вы им прочитали? Я говорю «прочитали», потому что лекции вообще-то читают. У нас вообще-то читают и проповеди. Знаете почему? Ну, потому что такое представление у людей, что проповедь читается. А читается – это читается, морали читаются, но не проповедь. Проповедь произносят, и проповедь надо увидеть. Так вот, какие бы морали вы бы прочитали ученикам Иисуса? А что Он делает? Вот это настоящая жертва. Он принес жертву до конца. И эта жертва несла жизнь, а не смерть другим. Понимаете, чем это отличается от всего того, что сейчас в Палестине происходит? Понимаете, что тогда была жертва, сейчас теракты? и множество жертв. Все жертвы, несчастные жертвы своего характера, своих амбиций. Радуйтесь. Понимаете, что произошло с Петром, когда он встретился с Иисусом после воскресения и понял, что значит настоящая жертва? Он посвящает этой теме все свое первое послание. И все послание на эту тему. Радуйтесь. О чем радуйтесь? Если страдая терпите, радуйтесь. Смотрите, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». В 4 главе, 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да, и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Чему радоваться? Петр понимал это. А Иисус? К чему Иисус призывал в Нагорной проповеди? Он говорил о том же, другими словами. Блаженны вы, изгнанные за правду. Блаженны плачущие. Знаете, когда мы уставали, у нас был дедушка, и мы любили к нему приходить в гости. Сейчас его уже нет, он умер. Когда мы к нему приходили, он, знаете, как старики, любят вспоминать всю свою жизнь и по многу раз рассказывать одни и те же истории. Так вот, он часто рассказывал нам одну историю из своей жизни. Это было тогда, когда власти страны запрещали проповедовать, и когда узнавали, где, в каком доме собрались верующие, чтобы изучать Библию, приходили туда, арестовывали всех, сажали в машины и везли в районный центр. И вот однажды, в одну из таких суббот, когда неожиданно пришли и всех арестовали, повезли в машинах, чтобы судить. Он рассказывал, как офицер, который его допрашивал, говорит, он ударил меня. И когда он меня ударил, у меня невольно слезы покатились по щекам. И, говорит, я почувствовал такую радость, и в душе молился, говорил, Господи, неужели это правда? Я не чувствовал тогда боли. Я просто молился и говорил, неужели и я удостоился, как и ты, Господи, страдать за истину? Это надо было его видеть, как он рассказывал вот этот свой жизненный опыт. Мы слушали его и отдыхали. Понимаете теперь, почему Иисус учил и говорил, радуйтесь, когда вас злословят. Чему радоваться? Когда вы страдаете за истину, радуйтесь. А чему радоваться? Вы понимаете, к чему он призывал? Все Евангелие, он по-разному к этому вел нас. Говорит, возьмите иго мое на себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Несите, идите за мной. Куда? На Голгофу? Стать жертвой? Да. Именно к этому Иисус призывал. А как это возможно? Какая радость может быть в этом, когда ты страдаешь и несправедливо? Вы знаете, это... Я только верю, что это так. В тот день было принесено две жертвы. Две разного рода жертвы. Жертва Иисуса, и Иуда тоже принес себя в жертву. В Священном Писании несколько текстов в разных местах помогут нам увидеть полную картину конца этого человека, Иуды. Вот один из текстов в книге Деяний, в первой главе. Петр говорит, Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, Абиуди говорит, но приобрел землю неправедною мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Это конец Иуды. В книге «Желания веков» целая глава посвящена жертве, которую принес Иуда. Это потрясающая глава. Почитайте ее. И вот как она заканчивается. В тот же день, немного позже, по дороге от дворца Пилата к горе Голгофе, бесчинствующая толпа вела Иисуса к месту распятия. Внезапно крики и вопли смолкли. На краю уединенной рощи люди увидели под засохшим деревом тело Иуды. Зрелище было самое отвратительное. Под тяжестью тела Иуды веревка, на которой он повесился, оборвалась. Труп был обезображен падением, и его пожирали псы. Останки сразу же убрали, но в толпе теперь уже не смеялись. Лица побледнели, люди примолкли, задумались. Казалось, возмездие уже настигало тех, кто повинен в крови Иисуса. Две жертвы. Жертва, которую принес Иуда, и жертва, которую принес Иисус в один и тот же день. Можно сказать, что первая жертва — это жертва, приведшая к смерти, а вторая — это та, которая приводит к жизни. Первая — неприятная, страшная, вторая — жертва Иисуса, приятная, которая дарит всем надежду и жизнь. Иисус призывает нас идти за Ним. Что это? Чем это закончится? Никто не знает. Знаем только одно, что будет все хорошо. Но запомните, что такое жертва. Жертва молчит. Жертва не упрекает никого. Жертва только добровольная. И жертва думает о других. Если всего этого нет, это не жертва. Запомните, от вашей жертвы должно быть всем приятно. Жертву приятную нужно принести Богу. Когда всем больно, это не жертва. Знаете, что это? Жертва дарит жизнь другим, но не несет разрушения и смерть. Дьявол пытается это все смешать. Помните, это разные вещи, прямо противоположные. От жертвы, в которую втягивает нас сатана, от такой жертвы всем страшно. А от истинной жертвы другим должно быть хорошо. К этому Иисус призывал своих учеников, к этому нас призывает. Вся его жизнь была жизнью, которой мы понимаем, надо подражать. Неужели конец — это не то, чему тоже надо подражать? И если до конца, то до конца. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь.